Добрый день, господа, это Юлия Латынина, это Станислав Белковский, дежурный по эпохе. Доброй эпохи, Стас.
Доброй эпохи Юлии, всем большой привет.
А всем, кто на нас еще не подписан, подписывайтесь, делитесь ссылками, ставьте лайки. А что касается Стаса, то свои новые интеллектуальные достижения и все, что надо подписаться и надо прочесть, он, как всегда, отрекламирует сам.
Продолжается публикация моего бесконечного романа «Синопсис». На этот раз очередной синопсис называется «Чичизби или Золотая роза». Мы продолжаем изучать заговор с целью ликвидации Дональда Трампа, раскрытые героями этого синопсиса к их собственному ужасу. И также напоминаю про VPN и Чуни и Мемети, которые мы сделали вместе с профсоюзом лесных животных для того, чтобы преодолевать любые блокировки, предложенные нам авторитарными режимами, в особенности российским, для доступа и к, особенно к Телеграму и к Ютубу, в котором мы сейчас присутствуем. Подписывайтесь также на Телеграм-канал Белковский, где есть большинство моих устных и письменных публичных выступлений. Всем большое спасибо.
Ну, смотри, с блокировок интернета, наверное, начнем, потому что тут, я, если честно, не до конца понимаю, что происходит в России и чего блокируют и как блокируют, потому что, по-моему, там в кучу свалены самые разные истории, которые вот сошлись в качестве идеального шторма. Но что ты думаешь об этих блокировках интернета, о белых списках, о выключениях мобильного интернета? Ну, правда, это, видимо, действительно связано с дронами, так что это мимо. Телеграм, и я не совсем понимаю, что будет с VPN-ами.
Ну, чтобы график всех этих решений может меняться в пространстве времени, поскольку очевидно, что Кремль должен предложить многонациональному РФ народу какую-то заместительную терапию. Нельзя полностью отключить людей от интернета, поскольку за долгие годы они к нему очень привыкли и идут туда не только и не столько за политическими новостями, сколько за всевозможными инструментами психологической разрядки и отдохновения от реальности. Со самыми разными, от котиков до эротического контента. И все это нужно людям предоставить. Вместе с тем, Владимир Владимирович Путин прекрасно знает, ну и сейчас я немножко забежал вперед, и это будет им предоставлено, пусть далеко не в таком широком ассортименте и высоком качестве, как прежде, но на всякие международно признанные инструменты, доказавшие свое право на существование в рыночной конкурентной борьбе минувших лет, будет какой-то спонсируемый государством инструмент, далеко не такой выдающийся, как мы знаем, уже по опыту существования всяких проектов типа ВКонтакте и Рутюб, они существуют не один год, но формально содержащий тоже многое из того, на что есть спрос. А общий принцип работы Владимира Владимировича Путина с аудиторией традиционно сводится к принципу «стерпится-слюбится». Ну, то есть сначала происходит какое-то большое недовольство его решениями. Это недовольство купируется двумя методами: игнорирование недовольства и задействование репрессивной машины в экстремальных ситуациях, нейтрализация каких-то ключевых фигур и звеньев этого недовольства. Ну, например, выходят люди не так давно, всего несколько лет назад, на многотысячные манифестации в Хабаровске против ареста губернатора Сергея Ивановича Фургала. Для Хабаровска количество участников просто колоссальное. Ну, сначала Кремль дает возможность людям пройти и собраться не один раз, делая вид, что не происходит ровным счетом ничего. На следующей стадии арестовывают наиболее активных зачинщиков и организаторов протестов. На третьей стадии, когда становится понятным, что протесты ни к чему не ведут, они рассасываются. Вот этот принцип всегда при работе с протестной активностью, с любым недовольством своими действиями Путин использовал, и поскольку он индуктивист и считает, что все, что сработало в прошлом, успешно сработает в настоящем и будущем, так он будет обходиться с этим и сейчас. Да, наверное, известная часть РФ народа будет недовольна происходящим, но у этого недовольства нет никаких форм конвертации в осмысленный структурированный социальный протест. Еще и потому, что РФ пригодна для построения полноформатного тоталитаризма, еще, как отмечали многие мыслители прошлого, включая нашу почти современницу Ханну Аренд, тоталитаризм всегда в значительной степени построен на атомизации. То есть на том, что люди, ну не всегда, я бы сказал, всегда и в значительной степени это погорячился, нередко. И в значительной степени построен на атомизации, то есть на том, что людей ничто не объединяет. Каждый играет и действует строго за себя. Нет никаких общих принципов, целей и интересов. А в такой ситуации управлять людьми поодиночке, конечно, гораздо легче, поскольку они не соединяются для коллективных действий, направленных против власти. На это же налагается, разумеется, и страх перед репрессивной машиной. Все это в сочетании ведет к тому, что человек не просто смиряется с происходящим, а воспринимает его как единственно возможный вариант. Ну да, значит, если я прихожу в магазин и там один сорт колбасы, значит, несомненно, этот сорт колбасы лучший. Потому что признать, что это сорт колбасы не лучший, значит сыграть против себя и доказать, что я живу в условиях, которые меня не устраивают. А это психологическая травма, которую желательно избежать. И так, собственно, на протяжении всего вот, трансформации России из относительно свободной страны четвертьвековой давности, чтобы убедиться в том, что она была относительно свободной страной, достаточно познакомиться с медиа тех времен. Иногда хочется ущипнуть самого себя не только от того, что ты там видишь, но и от собственных высказываний, которые были доступны массовой аудитории там, в газетах типа МК еще в каком-нибудь 2018 году. То есть не астрономически, не космически давно. Вот, до нынешнего тоталитарного состояния. Поэтому в этом смысле вот жалобы на то, что сказать, там, мессенджер Мах, как он теперь официально называется, нам подчеркнули, что он не Макс, а Мах. Потому что бренд Макс зарезервирован некой страховой компанией. И, собственно, так и должно быть, потому что Кремль официально ведет борьбу за изгнание иностранных слов и транскрипции из русского языка. Ну, как всегда, это не влияет на высшее руководство страны, потому что не позволено, позволено Юпитеру, не позволено быку, и Путин может сыпать словами типа «субстантивный» сколько угодно. Простым смертным это быть разрешено не должно. Менеджер Мах... Мессенджер Мак, может быть, он хуже Телеграма и никак не изменяет WhatsApp и все, что было до него, но поскольку ничего другого не предлагается, то, значит, подавляющее большинство РФ народа смирится с мессенджером Мах. Такова логика тоталитаризма. Никакой другой в принципе не может быть. То есть не может быть никакого торга и компромисса вокруг незыблемых условий и оснований этого тоталитаризма. Но, конечно, для определенных слоев правящей элиты останется доступ к интернету в полном объеме. Как это, собственно, всегда и бывает при тоталитарных режимах, например, в современной Северной Корее, о чем нам подробно рассказывает недавно изгнанный из Риги известный кореевед, работающий в Сеуле Андрей Ланьков.
А скажи мне, нет шанса, что Telegram как-то договорится? Потому что, я говорю, там, конечно, разные истории. Одни VPN, и мы еще не совсем понимаем, что с ними будет. Другой мобильный интернет, третий Telegram. Вот нам справедливо пишут, не надо говорить, что отключение Telegram, отключение всего интернета. Понятно, ну, там, WhatsApp уже и раньше блокировали. Но нет у тебя ощущения, что все-таки может Дуров договориться с властями РФ, как он, в конце концов, договорился с властями Франции?
Павел Валерьевич Дуров ведет себя подозрительно сдержанно в отношении нынешней ситуации. То есть он не говорит
Когда
ничего.
я просто уточню, когда я говорю договориться, я вовсе не имею в виду там разоружаться перед партией, пасть на колени. Я имею им в виду именно вот там поторговаться, и обе стороны сошлись. Ну, потому что я понимаю, что Дурову общий Телеграм важнее, у него все-таки миллиард пользователей, но в России у него 100 миллионов, то есть это немало. Есть за что побороться.
Конечно, вопрос в том, на каких условиях. Потому что если Telegram сейчас после всего, что случилось, останется, то для определенной активной части общества это будет скорее черной меткой. То есть независимо от того, на каких условиях Путин договорился, убедить эту активную часть аудитории в том, что он договорился на условиях, приемлемых для нее, будет невозможно. Вот их невозможно.
Извини, тут я немножко возражу, потому что Телеграм это прежде всего телеграм-каналы, причем огромные из них это патриотические телеграм-каналы. Вон Анастасия Кашеварова нам пишет, что срут на голову и говорят, что это удобрение. И нам предлагается это верить. Или там вот рыбарь тоже критикует, что, дескать, мол, нам кивают тут на зарубежный опыт, этот подход не выдерживает никакой критики. То есть я немало не сомневаюсь, что если эти каналы продолжат существовать, да, собственно, и все остальные, то просто люди продолжат читать, и все.
Тем не менее, Telegram еще важен на сегодняшний день как мессенджер. И если будут подозрения, что он ненадежен как мессенджер, то, соответственно, и спрос на него резко упадет. А любая договоренность о сохранении Telegram в нынешнем контексте будет восприниматься именно так, даже если это не будет иметь никакого отношения к реальности. Что касается
Прости, можно еще
Telegram...
уточню? Ты имеешь в виду как мессенджер, который месседжи отправляет, или в том числе как который звонит?
Ну, звонки по Телеграм, по-моему, давно запретили, а как бы пока оставалась опция переписки. путем взаимной переписки.
Почему я просто это говорю? Потому что, как ни странно, вот это то, что я знаю. Я просто в свое время интересовалась, почему такие фиговые звонки в Телеграме. Там действительно связь гораздо хуже, чем в WhatsApp и Сигнале. Мне честно ответили, что поскольку Дуров посчитал, что это меньше всего приносит этих денег, то это все было, вот как раз именно звонки, было сделано очень криво. Я не знаю, какие деньги приносят, собственно, свои месседжи в Телеграме, но поскольку я понимаю, что все-таки главные деньги приносят реально Дурова Телеграм-каналы и вот всякие механизмы продажи, то как бы, ну, понятно, есть ради чего искать компромиссы. Я же совершенно не говорю в данном
Да, нет,
случае, что
я,
компромисс
естественно,
— это капитуляция.
как держатель телеграм-канала относительно популярного, не гиперпопулярного, конечно, относительно, который в явном виде страдает от нынешних, теряет подписчиков на нынешних нововведениях, конечно, желаю Павлу Валерьевичу Дурову только об этом договориться. При этом я скажу из того, что мессенджером Telegram в общении с российскими контрагентами пользоваться будет все равно нельзя, независимо от того, что нам скажут по этому поводу, и слава богу. Значит, что касается телеграм-каналов Z-направленности, то они раздражают Кремль едва ли не сильнее любых остальных. И мы видим, что наиболее активные критики Кремля из этой среды как раз уже сидят по тюрьмам, начиная от полковника Геркина Стрелкова, заканчивая Сергеем Удальцовым. Многие, впрочем, уже мертвы, в том числе представители там былого актива ДНР, ЛНР, не говоря уже о Евгении Викторовиче Пригожине и его ближайших соратниках. Поэтому это не аргумент для Кремля. То есть, собственно, Z-каналы не очень нужны, особенно такие, как Кашеварова и Рыбарь, потому что они мешают, они помогают доводить спецоперацию Z до победного конца. Уж не помогают точно с точки зрения российских властей. А мы помним, и вот недавняя эта демонстрация на встрече, это было 8 марта, да, на встрече Владимира Путина с дамским активом спецоперации Z, где дама, которая командир роты связи или что-то такое, говорила, Ирина Годунова ее зовут. Я неожиданно запомнил, потому что ее зовут как дочь Бориса Годунова. Что Telegram, безусловно, является инструментом распространения вражеской дезинформации, а также утечек в логово врага. Может ли это измениться в силу каких-то договоренностей с Дуровым? Ставим большой жирный знак вопроса, потому что если бы это могло измениться, то это не выпускали бы в публичное пространство в присутствии лично и непосредственно Путина, все еще, я думаю, считающего, что у него есть в распоряжении некие закрытые инструменты и системы связи, позволяющие избегать соприкосновения с токсичной средой открытых интернет-платформ. Но еще
Ну,
раз, если договориться удастся, я буду одним из выгодоприобретателей, как держатель телеграм-канала этой договоренности, и пожелаем всем удачи, если, так сказать, телеграм-каналы останутся доступны в Российской Федерации.
Ну что ж, новость номер два. Тут вот Трамп только что сказал, что да, он прямо 1 апреля он это сказал, но тем не менее это было серьезно в интервью, если я не ошибаюсь, The Telegraph, что он абсолютно размышляет на том, не уйти ли из НАТО. Перед этим, конечно, Марко Рубио выдал потрясающую сентенцию. Я думаю, в Кремле пили шампанское, когда ее слушали. Марко Рубио сказал, я сейчас воспроизвожу по памяти, что, дескать, вот я раньше был большим энтузиастом НАТО, но сейчас, когда я вижу, как эти люди не то что нам не помогают в Иране, а даже не дают использовать свои аэродромы подскока, которые, собственно, мы же содержим, ну вот при виде вот таких наглых халявщиков мы думаем, я считаю, что из НАТО надо уходить. А чем ты думаешь, о чем это, чем дело кончится? И в чем тут выгода для будет для России?
Для России, начнем с конца, это скорее заставит, ну, это позволит Владимиру Путину сказать, что он добился роспуска НАТО. Независимо от того, он, безусловно, возможно, в это дело действительно внес какой-то вклад. Не
Ну
решающий,
ладно.
но по своей семь конец. Дело в том, что именно Путин и не кто-то другой
Иммигрантов в Европу пригнал он. И
иммигрантов.
это и заставил, и подло заставил европейские правительства воевать против Трампа и даже не помогать ему в Иране. Это все Путин сделал.
Значит, то, что
Извини, я шучу.
нет, про это Путин, безусловно, был первым, кто сделал ставку на крушение американо-центричного мира в 2014 году, и эта ставка сработала. В этом смысле он демонстрировал, что он не верит в долгосрочную стабильность этих институтов. И в таком плане может считаться человеком, который внес определенный вклад в эрозию всего этого инструментария. Но, разумеется, не решающий. Но он может сказать, что и зачем его опровергать? Пусть скажет. А нам-то что? Главное, чтобы он не молодой человек, и ему будет приятно, его психосоматическое состояние от этого только улучшится. В этом смысле это значительный успех. В других смыслах НАТО не представляло никакой угрозы для Российской Федерации. И поэтому это все равно. Но то, что он этого добился, это, безусловно, может быть преподнесено как гигантская победа, и в том числе результат украинской войны, спецоперации Z. Всегда можно будет сказать, что вот чего мы добились, то. Да, и многие, безусловно, в это поверят. Поскольку поверить в такое легко и приятно. И ради чего велась война, сейчас становится понятно, просто раньше это было секретно, а теперь можно об этом, как принято говорить, в воспоминаниях разведчиков, теперь об этом можно рассказать. Ясно, что Североатлантический альянс исчерпал себя еще условно 9 ноября 1989 года, когда рухнула Берлинская стена. Потому что он создавался для сдерживания Советского Союза и его стран-сателлитов. И с крушением тоталитарного коммунистического блока он утратил raison d'être, свое жизненное задание. Тогда, собственно, коллективный Запад, который полностью возглавили США, и поэтому за все, что произошло с тех пор и до их формального и номинального отречения с мирового престола 4 декабря минувшего года, они несут приоритетную ответственность, в том числе и за кризис с иммигрантами в Европе, конечно, тоже, поскольку этот кризис явился косвенным следствием войн, устроенных Соединенными Штатами Америки. С тех пор нужно было сформулировать какую-то новую концепцию оборонительного альянса, отвечающему новым мировым реалиям, где нет биполярного мира, есть однополярный мир, и у этого однополярного мира есть какие-то системы вызовов и угроз. Но эти системы вызовов и угроз не относились к территории ответственности НАТО. Мы еще, помните, давным-давно, вот когда вышло 2 года назад мое видео «Путин и чудовище» к юбилею НАТО, которое отмечалось когда-то летом 2025 года, да, кажется, 24 года, как, нет, когда НАТО создано? Что-то я запутался окончательно. НАТО создано в 49 году, все правильно. 75 лет, юбилей был в 2024 году. Вот к юбилею было сделано мной видео, которое мы обсуждали в нашем дежурном по эпохе. Не только само видео, но и весь контекст, разумеется. Где было ясно, что НАТО не отвечает за безопасность даже в полной мере государств своих членов, территорий. То, что Гавайи, например, и Гуам, американские, не входят в зону ответственности НАТО, не говоря уже о заморских территориях Франции, например. Это очень четко очерченное пространство, в котором как раз в однополярном мире вызовов и угроз для Соединенных Штатов как глобального гегемона и других членов НАТО как их союзников почти не было. А за эти территории НАТО не распространялось, что было одним из аргументов, почему Россию нельзя принимать в НАТО. Потому что тогда нужно полностью поменять концепцию альянса. Он же не должен быть североатлантическим, он должен быть каким-то трансконтинентальным. Он приобретал бы огромную границу с Китаем. И эти аргументы понятны, но они никогда не казались мне в полной мере убедительными, потому что концепция любого альянса – это дело рук человеческих, она имманентна, а не
И,
трансцендентна.
пожалуйста, я просто... Дело в том, что я довольно много занималась историей расширения НАТО, но я просто не помню ни одного человека, который всерьез говорил бы, что, дескать, вот Россию надо не принимать, потому что тогда НАТО придется переименовывать. Я вот просто не помню. Я помню очень
Я помню
много...
приказ, я
Извини,
помню.
я просто помню очень много текстов, в которых говорилось, что если вы не примете Россию... И если вы будете расширять НАТО, то это кончится холодной войной, которая, возможно, перерастет в новую горячую. Поэтому мне как-то очень удивительно, что ты говоришь, что НАТО не представляет России никакой угрозы, в то время как в 1997 году процентов 80 американского геополитического истеблишмента, начиная от Кеннона и кончая там бывшим министром Макнамарой и начальником Комитета Объединенных Штабов господином Шриакашвили, говорила, что ровно не надо расширять НАТО, потому что Россия сочтет это угрозой. Значит, просто вот как-то твое... Ладно, там вот всякие российские вот эти вот пасконные страшные зетники, которые якобы, значит, все время паранойей страдают. Но вот почему-то 80% американского истеблишмента было считало, что НАТО в такой ситуации будет представлять для России угрозу, а не надо выдавать фальшивых векселей Латвии, Эстонии, Украине и так далее, потому что эти векселя будут фальшивые, потому что не почему будет платить. Извини, что я как бы вот так вот мешалась, но мне кажется, что Как бы твое представление о том, что НАТО не представляет для России угрозы, не разделяло в 1997 году, вот я говорю, процентов 80 американского политического истеблишмента и американских геополитических экспертов. Более того, я бы даже сказала, что не разделяло 99%, потому что оставшиеся 20, они тоже говорили, что НАТО будет представлять угрозы для России, и это хорошо, потому что ее надо добить. То есть консенсус о том, что оно будет представлять угрозу для России, был стопроцентный. Вопрос просто были люди, которые считали,
Вот
что это
это
хорошо,
вопрос.
а другие, что это плохо.
Мнение вашингтонских экспертов важно, но не до конца. Скажем так, опять же, тут вопрос в чем, как формулируется точка
Не
зрения.
эксперты, это министры, это люди, которые делают
Ну
политику.
хорошо, они же не помешали расширению НАТО, не так ли? Будь они хоть трижды министры. Значит,
Так многие были за, именно потому, что это угрожало России в том числе. А
нет.
считали, что Россию надо добить.
Нет, ну, что значит, угрожала России. Я говорю, что объективно НАТО не угрожала России. А что считали министры, это дело десятое.
То есть они все идиоты, что Кеннан, что Макнамара, что Шаликашвили, начальник комитета Объединенных Штабов, он дурак.
Нет.
Бжезинский тоже.
При всем уважении к этим людям, бренд не всегда означает правоту в той или иной ситуации. К тому же, если давать точнее формулировки, с какими формулировками это говорилось. Это говорилось, что Россия будет воспринимать это как угрозу. Да? Не то, что это...
Нет, одни говорили, что это Россия будет воспринимать как угрозу, но, ну, например, когда Кеннан писал, он говорил, это приведет к новой холодной войне, которая прирастет, возможно, в горячую, это приведет к крушению всей, там, к крушению попытки построить в Россию демократию, и это оправдает опасения русских о том, что мы боролись не против Советского Союза, а боролись против России как таковой.
Значит, ну, во-первых,
Сложнее, понимаешь, что-нибудь более жесткое, определенное
я
высказать.
еще раз говорю, что тут между этими позициями и моей позицией нет прямого конфликта, потому что я говорю, что объективно НАТО не представляло угрозы для Российской Федерации, а субъективное восприятие этого дела – это другой вопрос. И кроме того,
Прости,
сама...
но это субъективное восприятие тех людей, которые расширяли НАТО, и это не субъективное восприятие, еще раз повторяю, российских патриотов. Это восприятие американских политиков
Если
и,
нет.
собственно, те, кто расширял НАТО, они же, наверное, знали,
Так,
что делают.
нет, американские политики, если я правильно тебя понял и помню эту ситуацию, считали, что это спровоцирует ненужную напряженность в отношениях с Российской Федерацией именно с точки зрения субъективного восприятия этих усилий. Но субъективное восприятие этих усилий могло бы измениться, если бы
Мы занимаемся legal splitting of hairs, это называется.
на НАТО
Да,
восприятие.
вот почему-то все считают, что, как бы, знаешь, вот ходит тут этот медведь. Прости, ну о каком субъективной истории может идти речь? А в чем субъективность истории, если в 1991 году распалась твоя страна, распался твой военный блок, и ты думал, что все сейчас будут братья, и что тебя, в крайнем случае, там вместе со всеми примут в Европу, и тебе говорят, иди вон, но все куски, которые от тебя отвалились, мы примем, а если ты по этому поводу что-нибудь разинешь, то мы тебя назовем кровавым агрессором и отменим. Ну нифига себе субъективность восприятия. Прости, а что тогда объективней?
Нет, ну таких же текстов не было
Это мой текст.
в публичном пространстве, да, было что-то другое, и я согласен, что создать какой-то, пусть не НАТО, а другой оборонный альянс и под другим брендом с участием России было бы весьма полезно, чего сделано не было. Это, возможно, было упущено.
А можно я возражу? Эта возможность не только не была упущена, эта возможность была реализована следующим образом, в кавычках реализована. Ельцин был прямо обманут непосредственно Биллом Клинтоном. Это очень хорошо описано у Скотта Хортона, значит, Биллом Клинтоном и его госсекретарем Кристофером. Когда Ельцин очень в 1997 году очень обиделся, что НАТО расширяется, и начал говорить, да что ж такое, вот... мне это не нравится. И тут, прости, это дело было не в 97-м, а где-то
Нет, в
в
97-м году уже не
96-м.
было Уоррена Кристофера.
Да, где-то было чуть-чуть пораньше. В общем, вот в тот момент, когда Ельцин это начал выражать возмущение, как раз к нему приехал Кристофер. И они вместе с Клинтоном объяснили Ельцину, что, знаешь, не бойся насчет расширения НАТО, потому что, да, мы его расширяем, но это не важно, это умирающая организация, она изжила себя, а будет настоящая организация, которая, собственно, и будет вершить дела в Европе, и она будет называться «Партнерство во имя мира», и туда вот мы Россию приглашаем. И Ельцин просто, у Скотта Хортона описывается, как Ельцин заплакал пьяными слезами, обнял Христофера и говорит: «Вы очень хорошо это придумали». И в чем была фишка? В том, что это была не просто такая случайная история, которая не получилась. Вот НАТО расширилось, а партнерство во имя мира не взлетело. А это была специальная история о том, как обмануть Ельцина, чтобы он не возражал против расширения НАТО. То есть его заведомо кидали. Он на это купился, другое дело, но его заведомо кинули, и это было сделано специально. Ему сказали, что будет вот какая-то другая организация, и это было сделано, чтобы кинуть Ельцина.
Может быть, но я не берусь об этом судить в полном объеме. Значит, безусловно, создать другую организацию было бы весьма правильно, и этого сделано не было. Это можно было сделать и при Путине, который, кстати, в начале своего правления был более прозападным, чем Ельцин. В известной степени, поскольку Ельцин был, по взглядам, гораздо большим имперцем, чем Путин. Путиным, так сказать, стал по долгу службы на протяжении своего правления. В этом смысле для многих Путин воспринимался как облегчение после ельцинского ухода, потому что Ельцин все же наследовал в очень значительной степени советский багаж. Представление о предмете, порученное им в рамках коммунистической партии, где он был бы весьма заметным человеком. А Путин не был заметным человеком в советских структурах власти и начал формироваться как политик уже в постсоветское время, хотя и под влиянием своего непосредственного босса Анатолия Александровича Собчака, который был в известной степени ястребом. Он не был сторонником дружбы с Западом любой ценой, а также занимал ястребиную позицию по украинскому вопросу, как и Александр Александрович Солженицын, что тоже способствовало всяческому сближению Путина с Солженицыным уже в последние годы жизни классика. Сейчас, правда, памятники Солженицына убирают с видных мест, поскольку в рамках переосмысления концепции российской истории нельзя сделать так, что тоталитарный режим был кругом плохим. А Солженицын все-таки ассоциируется с этим, поэтому, несмотря на их позднюю дружбу с Путиным, сейчас он будет маргинализирован, я думаю, выпадет из литературно-идеологического мейнстрима путинской РФ на нынешнем этапе ее существования и развития. Вот. Так что на чем мы остановились с НАТО-то? С какого темы мы начинали? Мы очень
Мы начинали с того,
эмоционально
что
дискуссии о том, как...
я уцепилась, потому
А,
что
да,
меня
относительно
очень
роста...
озадачило твое заявление, что НАТО, дескать, России никоим образом не угрожало. Это типа все паранойя.
Объективно не угрожал, да. Значит, но... То есть никто не собирался нападать на Россию.
Слушайте, прошу прощения, но есть другие способы. Угрозы стратегическим интересам. Вон Иран тоже не собирался нападать на США. Тем не менее, он действительно угрожал стратегическим интересам США.
Значит, так, нужно вернуться к обсуждению стратегических интересов и
Или там
соответственно.
Югославия тоже не собиралась нападать на США. Но это, правда, совсем не косой пример, потому что это действительно было нехорошо сделано.
К сегодняшней судьбе НАТО. Да? Трамп, опять же, когда мы еще обсуждали 1,5 года назад возвращение Трампа в Белый дом, я хочу напомнить, я высказал свою концепцию о том, что есть объективная историческая роль Трампа как трикстера, который ломает старый миропорядок и обнажает неправду прежнего мира. С этой ролью он справляется блистательно. И его субъективная сторона, как у всякого преступления, есть объективная и субъективная сторона. Субъективная сторона – это гипертрофированное мужское эго, с которым, так сказать, многие еще наплачутся, что тоже происходит. То есть Трамп ничем не подвел относительно своих ожиданий и в этом смысле является абсолютно предсказуемым политиком и государственным деятелем. Я не согласен с теми, кто считает, что Трамп делает что-то, чего от него нельзя было или не надо ожидать. Поэтому я не знаю, доведет ли Трамп до логического конца роспуск НАТО, но сам по себе это как, ну, если слово «роспуск» выглядит слишком жестким, как минимум трансформация. Назовем это так, по-умному. Трансформация архитектуры безопасности в современном мире. Этот вопрос давно назрел, и, очевидно, вместо НАТО должно быть что-то другое, какие-то другие альянсы, формирующийся в первую очередь вокруг альянсов политических, поскольку безопасность не является чем-то отдельным от нормы, которые она охраняет. Сначала нужно понять, какие стержневые ценности, цели, идеи ложатся в ту или иную систему политических альянсов, или, может быть, никаких альянсов. Вот Израиль же ни с кем не находится в альянсе, и обеспечивает свою безопасность сам полностью за счет своих вооруженных сил, не только вооруженных сил, поскольку безопасность – это понятие широкое и многогранное, и отношение значительного большинства народа к безопасности тоже является ее фактором, а не только наличие существования сколь угодно мощных вооруженных сил. В этом смысле в Израиле армия является не просто вооруженными силами, а таким пансоциальным институтом, через который проходит значительная часть израильского народа, и там она трансформируется, принимает какой-то концептуальный облик. Поэтому, собственно, такие борения идут вокруг закона о призыве и стремления определенной, сейчас уже значительной части израильского общества избежать армии. Не просто как службы в вооруженных силах, но как прохождение через пансоциальный институт, формирующий человеческие мозги. Сейчас, поскольку вообще в принципе рухнули политические альянсы как таковые, в мире не осталось института союзничества, что всегда происходит в момент фрагментации прежнего миропорядка, то есть когда он распадается. Потому что союзничество – это некое долгосрочное совпадение интересов на ценностной основе. Когда исчезает ценностная основа, то за этим разваливаются и долгосрочные совпадения интересов. Они заменяются только ситуативными партнерствами, действующими в рамках транзакционной логики. И, соответственно, вокруг этого нельзя строить какой-то долгосрочный оборонный альянс. Да? Потому что всякое оборонное сотрудничество нужно на период одной отдельной конкретной войны, имеющей прикладные цели в реальном времени. Когда эта война заканчивается, оборонный альянс не нужен до следующей войны. Поэтому сначала нужно понять, как вообще будет складываться этот мир. Вот, мир же всегда сначала распадается, как великие силы Поднебесной, как сказано в первой строфе романа Логуанчжуна «Троецарствие», сначала разбегаются, потом собираются вновь. Это относится и ко всему миру. Так было на протяжении человеческой истории уже не один раз, точнее, много раз. Сначала миропорядок распадается на фрагменты, потом из этих фрагментов собирается какой-то новый миропорядок. И вот когда этот новый миропорядок будет собираться, станет ясно, как же в этом миропорядке будут выглядеть оборонные альянсы. НАТО принадлежит не прошлому, даже а позапрошлому биполярному миропорядку, поэтому, разумеется, долго жить по инерции оно не сможет. Сможет ли формально Трамп выйти из альянса, это другой вопрос, и доведет ли он это дело до конца, поскольку именно его субъективная сторона преступления, то есть гипертрофированное мужское эго, часто очень мешает делать то, что можно легко сделать, если бы этот фактор не действовал, например, в судьбе Гренландии, как мы видели, который легко можно было отделить от Дании и перевести под фактическую юрисдикцию США, если бы Трампу не нужно было круглосуточно вещать на эту тему. Так и здесь, собственно, здесь есть конфликт закона, принятого в 2023 году и запрещающего президенту выводить США из НАТО без решения Конгресса. Есть с другой стороны, вторая статья Конституции США, которая при определенном расширительном толковании дает ему такую возможность. И это, безусловно, дело может рассматриваться в Верховном суде, и какое-нибудь решение Верховный суд США по этому поводу примет. Но сейчас, собственно, Марк Рютте, как генеральный секретарь НАТО, натовская бюрократия, будут заниматься тем, чтобы Дэдди отозвал свои позиции назад, и поскольку вполне возможно, что он сменит гнев на милость, то пока на НАТО я бы не ставил крест в организационном плане. Но то, что эта конструкция стратегически обречена, для меня очевидно, поскольку нет того коллективного Запада, чьим военным представительством является НАТО. И значит, умирание этой структуры – вопрос лишь времени и прочих сопутствующих обстоятельств.
Ну, слушай, на самом деле, мне кажется, что Трамп торгуется просто, потому что такой чемодан без ручки, ну, выбросить жалко. И, конечно, НАТО еще, ну, Америка создавала НАТО, она его еще попользует. Но единственное, что мне кажется, что действительно, если развалится НАТО, а тем более, если развалится, и даже главным образом, если развалится Евросоюз, что гораздо менее вероятно, то тут, конечно, действительно для России будет очень большая выгода по той простой причине, что, ну, собственно, никакое восстановление собственного влияния для России сейчас невозможно именно потому, что ей противостоит единый фронт, ну, не считая Орбана. А как только Европа развалится на исходную Германию и Францию, вот тут просто будет раздолье. Потому что всегда можно будет договориться с Германией за счет Франции, или, вернее, там, с Францией, потому что она не любит Германию и так далее, и так далее. То есть то, что происходило в XIX веке.
Возвращение в прошлое невозможно, тем более в 19 век. И, естественно,
Я не
формирование...
про возвращение, я про принцип. Если твои противники формируют единый фронт, то договориться с ними невозможно. Как только этот фронт распадается на какое-то количество государств, то всегда есть государства, с которыми ты договариваешься, а другие государства там по этому поводу против.
Ну, это, опять же, исходя из того, считаем ли мы государство, в принципе, да, чем-то неприходящим и исключительно важным для мировой политики. Я так не считаю. То есть государство, как важнейший игрок и субъект, это феномен эпохи просвещения. Это возникает после 30-летней войны, так сказать, через мыслителей типа Гегеля, потому что важнейшая функция государства в эпоху просвещения – это полностью вытеснить церковь как субъект. И человек в эпоху просвещения становится, то есть его идентичность, связанная с государством, предлагается ему в качестве доминирующей. Хотел сказать навязывается, но, скажем, мягче предлагается. Потому что до эпохи просвещения человек сочетал в себе несколько элементов идентичности, и государственный элемент вовсе не был основным. Или даже отсутствовал вовсе. Ну, то есть человек жил в своей собственной семье, в городе, который был отдельным политическим, отдельной, нередко политической инстанцией, не тождественной тому, что мы понимаем под государством сегодня, но при этом независимый. Человек жил в собственном цеху, профессиональном сообществе. И поэтому нередко этот человек, естественно, жил в какой-то своей культурной капсуле. И человек жил в рамках своей религии. И это все, живя вот, так сказать, во всем этом пространстве, мог переходить из юрисдикции одного государства в другое несколько раз за свою жизнь. Не говоря уже о том, что несколько раз, много раз за жизнь нескольких поколений своей семьи. В общем, ничего, сильно не страдая от этого. Потом уже, так сказать, начинается мир государств, у тебя появляется паспорт, регистрация твоя от церкви переходит к государству, и, соответственно, ты должен помнить о том, что у тебя в паспорте написано, какому государству ты принадлежишь, а при этом тебе предлагается концепция, согласно которой это государство принадлежит тебе, но с определенного момента, конечно, не сразу. Но на самом деле ты помнишь всегда, что ты принадлежишь государству и должен за это государство умереть в качестве предельной инстанции, при этом даже так сказать, там, священное право собственности, которое провозглашает эта эпоха, не распространяется на твою собственность, на жизнь свою. Да? Ты уклониться от исполнения священного долга перед государством не можешь. Но, на мой взгляд, мы вступаем в эпоху, когда происходит растождествление человека и государства. И государственная идентичность сохраняется для какой-то части человечества, для какой-то нет. Люди, как и всегда, в период смены эпох начинают активно перемещаться. И не только по горизонтали, но и по вертикали. Они приходят в некие сетевые структуры, которые с государством никак не связаны. Кроме того, становится более понятным, что государство – это инструмент обслуживания интересов достаточно узких групп лиц. И не состав этих групп лиц, не эти интересы внятно большей части населения тех государств не предъявляются, что снижает несколько желание и стремление воевать, тем более умирать за это государство, что, с чем, так сказать, сейчас сталкиваются самые разные страны мира, и надо отдать должное. Собственно, именно поэтому не популярна война в Иране. Она менее популярна, чем аналогичные войны в Афганистане и Ираке, которые были значительно менее, которые были еще недавно. Хотя нельзя сказать, что война в Иране как-то принесла Америке качественно больше лишений и проблем, чем те предыдущие. Пока нет. Просто то есть, ничего катастрофического эта война в Иране не принесла, кроме, конечно, обострения ситуации на мировых энергетических рынках и, как следствие, еще в некоторых отраслях экономики по цепочке. Но нельзя сказать, что Америка, так сказать, выглядит качественно хуже, чем там, во время войны в Ираке или в Югославии. Нет, просто войны в Югославии и в Ираке были в другую эпоху. Тогда считалось, что вот, так сказать, да, война это хорошо. Сейчас война это хорошо, как инструмент удержания власти элит, для которых, естественно, любая чрезвычайная ситуация и любая экзистенциальная угроза это дополнительный аргумент в пользу сохранения как старого внутреннего миропорядка. Что да-да-да, мы потом обсудим, зачем нужно государство, а пока мы должны пойти и нейтрализовать экзистенциальную угрозу ему, это должно всех нас объединять. Но, как показывает даже современная социология, уже не очень это объединяет. И надо сказать, что Владимир Владимирович Путин, как он первым, он человек, безусловно, лидер, интуитивно очень богато одаренный, поэтому он реализует многие концепции, я не думаю, что, которые он знает или читал где-нибудь. Они на него не сходят. Вот как он сделал ставку на крушение американо-центричного миропорядка в 2014 году, и эта ставка сработала. Скажем так, я до сих пор не уверен, что он будет до конца рад тому, что эта ставка сыграла. И что преимуществ, которых у него будет в связи с крушением этого мира, окажется в результате больше, чем недостатков. Это отдельная большая песня. Она же и вопрос. Но то, что он интуитивно это понял в 2014 году, несомненно. А точно так же он понял, что растождествление человека и государства дошло достаточно далеко, в том числе и во вверенной ему попечению Российской Федерации, и он не устроивает священную народную войну, не так ли? Он воюет силами наемников, как это было принято до формирования Института просвещенческого государства. У него люди работают за деньги, а не за, так сказать, чувство своей принадлежности к государственному организму. И хотя он вынужден был пойти на частичную мобилизацию осенью 22 года, но это от безысходности, от тревожной для него ситуации на фронтах, которая сложилась тогда. А в принципе он стремится на этой мобилизации всячески при любой благоприятной ситуации избежать. Так будет и впредь. Да? Поэтому тут формирование военных альянсов, оно должно еще вот исходить из этих новых реалий. Что касается интересов Российской Федерации, ну, Евросоюз, да, он, так сказать, сейчас находится в плохом положении, но это всеми признается, это уже хорошо, поскольку, на мой взгляд, история так устроена, что в ней всегда наказывается гордыня и стимулируется смирение, если мы правильно понимаем, что эти термины означают. Смирение – это готовность и способность следовать своему жизненному заданию. А гордыня – это стремление выйти за его пределы. Вот пока Наполеон I Бонапарт следовал своему жизненному заданию, у него все было хорошо. А, то есть, когда изменил своему жизненному заданию, стало нехорошо.
Знать бы, где соломки подстелить.
Ну, это уж как получается. Это, так сказать, для человека верующего понятно, понятен механизм диагностики. Это перманентное общение с Богом. А если Богом становишься ты сам, ну уж тогда прости. Тут только ты можешь решать.
Очень-очень определенный сет инструкций, сразу все понятно. С Богом общайтесь, он вам подскажет, господа.
Безусловно, безусловно.
А потом может оказаться, что это были сатанинские стихии, это как бы не Бог был, но уже не спрятался, кто не виноват.
Нет, ну это, так сказать, просто так кирпич никому на голову не падает, как говорил, кстати, сатана в известном романе. Вот. Поэтому что такое интересы России, так сказать, вот что такое Россия как субъект, это нам еще предстоит уточнить. Вот если мы говорим об интересах Путина, то, разумеется, он исходит сегодня из представление о том, что фрагментированный мир ему очень выгоден, да, так сказать. Евросоюз, распадется ли Евросоюз? Ну, все возможно, да. Нет такой глупости и такой катастрофы, которая не случалась бы в истории, в том числе в истории Европы. Поэтому, несмотря на все современные проблемы Европы, когда мы оглядываемся назад и перечисляем то, что с ней уже было, сегодняшняя ситуация не выглядит экстраординарно катастрофичной, да. С ней были всевозможные варварские нашествия, потом варвары стали примерными правоверными христианами. В ней была и черная смерть XIV века, которая сыграла огромную роль в становлении, кстати, европейского капитализма. И если бы не эта черная смерть, то неизвестно, случился бы капиталистический расцвет Европы, или, в любом случае, не случился бы в том расписании, в котором он произошел. В ней были две мировые войны с десятками миллионами жертв и огромных разрушений. Сейчас все-таки ситуация не выглядит так уж плохо. Хотя, конечно, то, что она выглядит плохо, это уже хорошо. Это значит, что только плохая ситуация заставляет что-то делать. Самоуспокоение, самовозвеличение никогда делать ничего не заставляет. Вот. Но Евросоюз – это большой рынок, 450 миллионов человек, и при определенном ее реформировании, а главное уточнение европейской идентичности, с этим можно сделать что-то хорошее, что не гарантирует, что Евросоюз не развалится, поскольку логика, что если что-то хорошо, оно должно быть, а плохого не быть, никогда в истории не работает. И мы прекрасно помним, как все понимали в 1913 году, что мировой войны быть не должно, и именно по этой причине она и случилась. Так что черт его знает, что будет на самом деле. Потому что есть предпосылки к тому, чтобы Евросоюз сохранился, но эти предпосылки никогда не абсолютны в истории. Что касается Владимира Путина, то в принципе его доктрина как лидера физического лица, не просто как субъекта, интегрированного в какие-то системы отношений, да, вот как человека, сформированного, с одной стороны, не каким-то предзаданным психотипом, с другой стороны, его опытом жизни и деятельности в заданных обстоятельствах, начиная еще с позднесоветских времен, она ведет его к бункеризации, поскольку для Путина главное – это безопасность. Опять же, здесь Путин не представляет собой что-то абсолютно выдающееся, да, поскольку очень много людей живет на планете Земля, для которых главное это безопасность, а бункеризация, то есть изоляция от окружающего мира, это способ обеспечения безопасности. То есть просто не все из этих людей являются лидерами стран, тем более крупных стран. Да, кто-то занимается обеспечением безопасности и бункеризации в своем частном пространстве. Вот сидит какой-нибудь человек, да, укрепляет бетонные стены, бетонный забор вокруг своего дома и не общается с соседями. Это прекрасный способ бункеризации. Главное, чтобы соседи не объединились против него. Я согласен. Поэтому лучше с кем-то из соседей, чтобы враждовать с другими, надо при этом еще и дружить, предлагаем что-то взамен. Но бункеризация, с точки зрения Путина, это необходимое условие безопасности. То есть, если в начале действительно, когда Путин еще не был окрепшим таким, набравшим силу Путиным, каким он стал впоследствии, тогда еще он был терзаем синдромом самозванца и считал, что он случайно и временно оказался на президентском посту. В определенный момент, разумеется, он все это изжил и перерос, и изжил во многом под влиянием своих европейских друзей. В первую очередь Герхарда Шредера и Сильвио Берлускони, которые объяснили ему, что миром правят полные идиоты, и на этом фоне он выглядит очень даже неплохо, что отчасти правда. Просто здесь еще в этом рассуждении отсутствует важный элемент, что в мире миром еще правят институты, а в России они не играют никакой роли. Значит, соответственно, тогда он хотел интегрироваться, он хотел быть младшим партнером в каких-то структурах. Значит, с определенным моментом он совершенно не хотел быть младшим партнером ни в одной структуре, не партнером ни в одной структуре, где центр принятия решений не находится в Москве. И это ограничивает его даже и при достижении договоренности с Трампом. То есть, да, он очень хочет гарантии безопасности со стороны США. Он всегда этого хотел с тех пор, как стало окончательно понятно, что Россия не станет частью НАТО. Потому что тогда, опять же, нужно поменять всю концепцию НАТО. Это должен быть не Североатлантический альянс 49-го года, а что-то совсем другое. А это сложно было сделать. Ну, просто напрячься, это сложно. Всегда легче жить по инерции, чем менять концепцию, даже если эта смена концепции абсолютно назрела и отвечает своеобразию текущего момента. Всегда люди, живущие по инерции, считают, что на их век хватит, а дальше хоть трава не расти, даже если так они это не формулируют. Поэтому, так сказать, Путин будет сепарироваться, да, его главная задача оказаться в пространстве, которое самодостаточно. Вместе с тем мы видим уже, что иранский кризис подталкивает его к новому обсуждению с Европой. Поскольку, естественно, он не может перейти к обсуждению с Европой на высокой оптимистической ноте, поскольку это не соответствовало бы предыдущим годам открытого публичного конфликта с нею, то он делает это через инверсный шантаж. Вот сейчас давайте мы возьмем и все товарные потоки, все энергетические потоки Российской Федерации окончательно отправим в Азию. Фактически это является приглашением Европе поговорить о том, чтобы перенаправить их в Европу. И потому что перенаправить их все в Азию достаточно сложно, а главное, невыгодно. Ну, посмотрим, что из этого получится. Кто его знает. Да? Энергетический кризис, порожденный иранской войной, то есть тоже сам по себе высветливает многие проблемы, которые надо решать, а не откладывать до бесконечности в долгий ящик. И вместе с тем акцентирует глобальные тренды, важнейшие из которых, что мир не может зависеть от Армузского пролива, кто бы его ни контролировал. Сохранит ли Иран контроль над Армузским проливом там, в среднесрочной перспективе, или им будет управлять какой-то международный консорциум во главе с Трампом, к чему стремится Трамп, или международный консорциум без Трампа, к чему стремятся некоторые региональные игроки во главе с Турцией. Все равно нехорошо зависеть вот от этого узкого горлышка. Нужно как-то так развивать глобальную энергетику, чтобы она была сетевой и диверсифицированной.
Ну, тут я замечу, что просто вот у нас был Дмитрий Некрасов, как всегда, замечательный. И на мой законный вопрос, а чего, собственно, за все это время не придумали, там, за предыдущие 40 лет не придумали, как обойти Армузский пролив? Он сказал, так придумали. Раньше через него шло 20 миллионов, то есть через него шло бы 20 миллионов тонн нефти, а сейчас через него идет 7-8, потому что, да, есть трубы, массу всяких других альтернативных путей проложили, это просто к слову.
Нет, ну, идут 20% нефти мировые, 30% СПГ, где роль. То есть трубы, может, и проложили, но пока они не играют решающей альтернативной роли. Но в любом случае этот кейс очень хорош, в том смысле, что если что и не проложили, значит, я говорю, тут это будет мощным импульсом к изменению структуры мировой энергетики вообще, что и так надо было бы делать. Но поскольку элиты никогда ничего не делают, пока петух жареный не клюнул, то вот будем считать, что петух клюнул.
Что меня удивило, на этой неделе была годовщина очередная Бучи. Очень много западных политиков, 30 министров иностранных дел и во главе Кая Каллас, приехали в Киев, сказали очень много замечательных слов, и потом еще, значит, и сказали, Кая Каллас сказала, а вы знаете, 90 миллиардов, кажется, мы пока не можем дать. Что меня совершенно удивило, потому что я думала, что уж 90 миллиардов Украине дадут, хотя ей для нее совершенно недостаточно. Ну, во-первых, я отмечу, что вот есть эта тенденция платить Зеленскому обещаниями и обложками журнала «Тайм», потому что он охотно берет в этой валюте. А что с 90 миллиардами-то? Ну, почему европейцы не могут поднатужиться?
Потому что в связи с энергетическим кризисом денег стало меньше, в связи с Иранской войной. И ясно, что Орбан и Фицо не являются единственной проблемой в этой связи. Как они не являлись ей и прежде. Ну, то есть мы говорили с тобой пару недель назад, я напоминал, вернее, это известно всем истории, просто почему-то она не удостоилась должного внимания наблюдателя о том, как Франция и Польша торпедировали, значит, беспошлинный ввоз украинской аграрной продукции, который был предложен на 2 года после полномасштабного вторжения РФ войск. Потом он был закрыт, этот канал. И не, то есть Венгрия тоже выступала против него, но с Венгрией и так все понятно, здесь ничего нового. Но против него выступали и традиционные титульные союзники Украины, Франции и Польша, потому что интересы их фермеров для них важнее, чем союзничество с Украиной. Тем более, еще раз подчеркиваю, что в фрагментированном мире слово «союзничество» не означает то же, что прежде, поскольку отсутствует ценностный фундамент этого сотрудничества. И это относится к отношениям Украины с Евросоюзом. Наконец, для меня совершенно очевидно, что не Орбан и Фицо, хотя и они тоже, просто они как фасад этой истории очень удобно, на них легко очень
Да,
списать.
на них легко все списать, а потом сказать,
Да.
вы не виноваты, это Орбан не дал.
Ну
Он
и...
могу, а то его и еще заодно попросить Зеленского Орбана потрепать, как бы использовать его в очередной раз как инструмент.
Но и ну, Зеленский, если и был инструментом, то скорее работавшим в пользу Орбана. А здесь, как мы это тоже
Это
отмечали.
что, это он что, нормально, нарочно делал? Или это
Нет,
просто у него
не
такая...
нарочно, не нарочно, по принципу иронии истории. Но потому что, собственно, Орбану и нужна чрезвычайная ситуация и конфликт с Украиной для того, чтобы укрепить свои позиции по принципу, что давайте, значит, мы, опять же, есть экзистенциальные угрозы, и давайте все сплотимся. Это как
Нет,
раз...
друг мой, это не зачет. Если Зеленский так себя ведет по отношению к Орбану, а типа это играет на Орбана, то это, ну, как бы вопросы к адекватности Зеленского.
Да, конечно, а разве их нет? Значит, и...
Как? Разве он не новый Черчилль и светоч свободного мира?
Нет, ну это говорил в первую очередь ты и в какой-то степени мы с тобой 4 года назад. Конечно, вот это
4 года назад. А с тех пор, понимаешь, много утекло, и
нет,
золотые
поэтому
унитазы обнаружились, и разворованные
поэтому
укрепления, и дикий нацизм.
определенную роль он очень позитивно 4 года назад сыграл, несомненно. Это не значит, что... Кроме того, я хочу сказать, что если бы мы были сейчас в середине 40-х годов, то и Черчилль воспринимался бы не совсем так, как он воспринимается в учебнике истории. Ну да ладно.
Я не люблю Черчилля. Могу объяснить, почему. Извините, у меня целый большой стрим про Первую мировую войну есть, где я объясняю, почему так великий, в кавычках, государственный деятель Черчилль принял Великобританию империей, а оставил маленьким островом.
Ну, что с моей точки...
Великий, ничего не скажешь.
Что с моей точки зрения было неизбежно, поэтому Черчилля никто не мог.
Зато Германию задрал целых два
Ну,
раза.
так сказать, это нужен большой стрим на эту тему. Опять же,
У нас
возвращаюсь.
есть.
Есть, что есть субъективная сторона преступления, то есть то, что государственный деятель делает и думает, что он делает, а есть его объективная роль в истории по принципу, воспетому Гегелем, хитрости разума.
Так 80 миллиардов, извини, а то мы,
А
значит,
поэтому и
укатились как коломок. Девяносто.
90. Старая Европа отнюдь не единодушна в вопросах скорого принятия Украины в ЕС. Точнее, я бы сказал, что она единодушна в том, что этого скорого принятия быть не должно. А за скорое принятие, за скорейшее выступают только страны, от которых это решение не зависит вовсе. И все, от кого зависит, выступают против. И поверх любых идеологических разногласий. Еще и потому, что, ну как там же в очереди стоят балканские страны, с ними надо тоже что-то решать. А с балканскими странами для того, чтобы что-то решать, надо все-таки определиться, возвращается ли Евросоюз к доктрине своей конституции и преамбуле в редакции папы Иоанна Павла II или нет. И этот вопрос, на мой взгляд, придется решать до очередной волны расширения Евросоюза. Если этот вопрос не будет решен до очередной волны расширения Евросоюза, то значит Евросоюзу придется принять решение о двух уровнях членства. Полного членства и ассоциированного, которого до сих пор не было, и сначала сделать ассоциированными членами балканские страны, но не Украину. Поэтому нет, здесь противоречия в интересах между Евросоюзом и Украиной существуют. И весь вопрос в том, какая концепция победит. Победит ли концепция, что бесконечное продолжение войны в Украине является формой обеспечения безопасности Евросоюза, и поэтому должно Евросоюзом полностью поддерживаться, или нет? На эту тему в Евросоюзе есть разные точки зрения, на эту тему разные точки зрения есть и в украинских элитах.
Да, по-моему, причем полный консенсус, если они готовы воевать, если Зеленский готов воевать за мелкий внешний общак, бесконечную власть и тратить русских на русских, что, ребята, такого еще поискать? Конечно, да. По-моему, полный консенсус. По-моему,
Нет.
вот ты знаешь, я вот тебе рассказывала, как это самое, Ельцина развели с НАТО. Вот, по-моему, как Ельцина развели по сравнению с этим, как Зеленского разводят, вернее, как Украину разводят, а Зеленского, соответственно, он это все прекрасно, я думаю, понимает. Как Украину разводят, по-моему, по сравнению с этим, история с НАТО отдыхает.
Развели ли Ельцина с НАТО или он не мог влиять на эти процессы, это отдельный вопрос. В всяком случае, я к Ельцину отношусь в целом хорошо, потому что с известными оговорками, со значительными оговорками, хотя потому что, безусловно, возвращение России к тоталитаризму, его основы были заложены в ельцинские времена. Но Ельцин избрал, на мой взгляд, далеко не самый плохой сценарий распуска Советского Союза, и вместе с тем использовал минимум возможностей, которые у него были, не тоже не самым плохим образом на международной арене. Поэтому, а что касается, ну вот, ситуации с войной в Украине, мы ее только что обсудили, позиции сторон, в принципе, не изменились. Мы же обсуждали это не раз. Да? Другое дело, что они, как всегда, не формулируются так, какими являются на самом деле.
А, так слушай, так все-таки 90 миллиардов Украина получит или нет когда-нибудь?
Ну, откуда же я знаю, я же Евросоюз. Я только знаю, что от Орбана и Фицо это не зависит. Это зависит от того, есть ли сейчас у Евросоюза для этого ресурсы, в ситуации резкого увеличения расходов на энергоносители.
Ну тогда буквально последний вопрос. У нас еще 3 минуты осталось. Вот тебе не кажется, что это может быть как-то связано с этим ударом украинские по Услуге и Приморску? Сейчас я объясню, что я имею в виду. Потому что я совершенно не отрицаю, естественно, за Украиной полное право во время войны, но это даже не рассматривается. Да, естественно, стороны обмениваются ударами, но просто поскольку Трампу хочется снизить цену на нефть, в том числе, чтобы Европа не очень бухтела, и Европе хотелось бы снизить цену на нефть, и тут Россия, естественно, об этом пытается заработать, и тут Россия прилетает, и цена на нефть поднимается дополнительно, то получается, что в значительной степени Зеленский, ну, во-первых, плюет в суп Трампа, потому что как бы это действие против Трампа, а во-вторых, плюет и в европейский суп.
Ну,
Ты же сам сказал, что у них в связи с войной стало меньше денег, и тут еще в услугу
у всякого
прилетает.
субъекта есть своя система приоритетов. И система приоритетов Зеленского не тождественна системе приоритетов Евросоюза. Они в чем-то совпадают, а в чем-то и нет. И, конечно, для Зеленского главный приоритет, чтобы Россия получала меньше денег от экспорта энергоносителей, на что и направлены удары дронов на услугу. Это полный
Так
законный повод.
если за это он лишается 90 миллиардов, то мне кажется, что если он себя вот этими ударами наказал, в том числе на 90
Ну, он
миллиардов,
не мог
это как бы тебе
принципиально.
сказать, не очень умная позиция, не
Это
очень умная политика.
принципиально он не мог. То есть эти удары не повлияли качественно на мировые цены на нефть. Да, как-то повлияли, но не самым существенным образом, скажем так. Но очевидно, что для него.
Извини, а как они повлияли на европейских политиков? Потому что вот на месте европейского политика я подумала, да ни хрена себе, я вот его содержу. Так мало того, что он мне в рожу в Мюнхене плюнул, мало того, что он там Орбана обозвал с животом, мало того, что он все время, только что в Рейнметал плюнул просто так. Он еще и делает все, чтобы поднялись деньги за ту самую нефть, у меня и так уже нет денег, чтобы ему же платить.
Зеленский всегда придерживался двух очень важных принципов, и он их продолжает придерживаться. А когда тот или иной человек последовательный, это уже заслуживает похвалы. Первое, он никому не подчиняется. То есть его собственные приоритеты важнее интересов любых партнеров. И скандал 28 февраля прошлого года в Белом доме был, на мой взгляд, не эксцессом, а сознательной демонстрацией этого, о чем я не
Yes.
говорил, ничего нового я это не сообщаю. А второе, что демонстрация военных возможностей Украины является абсолютным приоритетом по отношению к любым другим соображениям. А Украина всегда должна подчеркивать, что она в состоянии воевать. Если она этого не подчеркивает, то мотивация ее поддерживать исчезает независимо ни от каких приходящих обстоятельств. Этим приоритетом он исследует все 4 года.
Юлия Латынина, Станислав Белковский. Не забывайте подписываться на нас, не забывайте подписываться на Станислава. Кстати,
Да, а
пока
сегодня
есть
у нас
телеграм-канал. У нас
есть.
тоже есть, но он у нас такой хиленький. А вот а зато у меня твиттер хороший, кстати, господа. Не забывайте. Спасибо.
Шедевр Леонида Александровича Латынина и Дарьи Воронцовой это будет?
Да, конечно.
Да,
Да,
вот.
этим мы, собственно, и завершаем. Да, сейчас ставим песню.
Ура, ура. Всем большое спасибо и смотрим шедевр. До скорой встречи в дежурном по эпохе.
Шаг не ближе света, поздней ночью воскресенье, ни на шаг не ближе солнце к моему кривому дому, возле церкви у Никитских, бедной церкви Вознесенья. Примыкающей проездом и к Гоморе, и к Содому. Не построив, не разрушишь, не разрушив, не построишь. Тя вдаля кривые доски, долото, шипы, зубила. Что ты, тварь земная, хочешь? Что ты, тварь живая, стоишь? Отчего так душу трезву зазнобила, зазнобила? Творец небесный, Тора, трубы, холод местный, где тебя трепло носило, где тебя, скажи, мотало, ведь твой тусклый взгляд, твой жалкий, мелкий, тесный, неизвестный, неуместный, пасть удава в пасти жала. Прикрыла, я помечен был когда-то непонятным людям знаком, посему не мог не ползать, где положено без крыла. И еще не мучай долго жизни, так полна надежды. Под Содомом плещет Волга, стынет берег одиноко. Обещай любить не больно, закрывая дланью вежды, занавесивши подало мне недреманно.